Его распяли на кресте. А мы-то надеялись, что он и есть тот, кто освободит Израиль. Но при этом вот еще что. Уже третий день пошел, как это случилось, а тут наши женщины удивили нас. На рассвете они пошли к гробнице и, не найдя его тело, вернулись и заявили, что им было видение ангелов, которые сказали, что он жив. Некоторые из наших пошли к гробнице и обнаружили, что и в самом деле все так, как рассказывали женщины, но его самого не видели. Какие же вы бестолковые! Как туго дается вам вера во все, о чем говорили пророки. Разве помазанник не должен был претерпеть все эти страдания, чтобы достичь своей славы? И он разъяснил им все места в Писаниях, относящиеся к нему, начав с Моисея и всех пророков. Когда они подошли к деревне, куда держали путь, Иисус сделал вид, что хочет идти дальше, но они настойчиво упрашивали: «Останься с нами, день подходит к концу, вечереет». Иисус вошел в дом и остался с ними. Сидя вместе с ними за столом, он, взяв хлеб, произнес молитву благодарения и, разломив его, подал им. И глаза у них открылись. И они узнали его, но он сделался невидим. Они говорили друг другу: «Разве не горело в нас сердце, когда он говорил с нами по дороге и разъяснял нам Писание?» Они встали и тотчас вернулись в Иерусалим. Рассказ о путешествии двух учеников с неузнанным Иисусом есть только у Луки. Вы больше его нигде не найдете. И надо заметить, что это самое длинное повествование о явлениях воскресшего Господа. Вот Лука открывает занавес. И как настоящий писатель, мастер своего дела, начинает эту великую сцену со слов: «И в тот же самый день». Боже, мне кажется, что миллионы верующих людей по всему миру захотели бы оказаться в том самом дне, пережив его воочию, пережив победу жизни над смертью. Но этого были достойны только несколько. В тот же самый день, то есть в тот самый знаменательный день богочеловеческой истории, в тот самый день воскресения, двое, не относящихся к числу апостолов, учеников, кстати, некоторые версии говорят о том, что это, возможно, была семейная пара, Клеопа и жена его Мария, возвращались из Иерусалима с праздника Пасхи к себе домой в Эммаус около 10 километров. Ну, пешочком, так скажем, немало, если вы ходили 10 километров за раз. Люди редко когда молчат дорогою, правда? И вот наши герои, они бурно обсуждали то, что произошло, чем бурлила вся столица, чем полны были заголовки газет и интернета, что произошло на неделе. Они обсуждали это настолько громогласно, что похоже, что Иисус услышал часть их разговора, присоединился незаметно к этим двум и спросил: «А что произошло? Что вы такое обсуждаете?» Центральной новостью Иерусалима и его окрестностей была позорная смерть. Знаете, тогда в Палестине убивали много людей. Очень многих людей распинали на кресте, просто предавали суду. Но не каждый раз столица приходила в такое бурление. Это был тот момент, когда никого не было равнодушных. Ни римские власти, ни священники, религиозная элита, ни простой народ. Все были просто в шоке от позорной смерти не кого-нибудь, а от человека, сильного делами и словом. Они называли его тогда пророком. Сильного делами и учением. Наш попутчик словно упал с луны. Вам не бывает обидно, когда вся общественность, весь круг вашего общения что-то обсуждает, а вы такие, как ослик Иа, такие: «Извините, о чем вы говорите? Что? Что Сирия? Есть такая страна Сирия? А у меня есть друг, который знает все». Он сейчас так делал. Он поставщик всех новостей в моей жизни. А я себя чувствовал как Иисус, который говорит: «А что произошло-то, собственно?» И эти двое с помрачневшими лицами остановились и говорят: «Вы словно упали с луны, сэр. Вы не знаете, что произошло?» Когда я готовился к проповеди, вчитывался в этот текст, я задавал себе вопрос: «Иисус, зачем ты играешь в эту игру? Но ты же знаешь, что произошло. Господи, это вообще с тобой произошло. Ты же не забыл? Ты же главный персонаж всего этого. Зачем этот вопрос? Провести хорошо время, поговорить. Знаете, как мы иногда, да? Вроде незнакомый человек, иногда в поезде. Вы глубокий интроверт, вам хорошо есть курицу из фольги доставая, запивать ее чаем Липтон. А ваш попутчик, он как бы себя чувствует неудобно, когда молчание. И он так вас как бы... Ну вот опять наши проиграли. Или там что-нибудь такое. А вы такие, ну да. А когда вы выходите, на какой остановке? Есть люди, которым нужно разговаривать. Но Иисус же не делает этого ради того, чтобы просто поговорить. Знаете, отношение Бога с человечеством всегда диалогично. Иисус выстраивает атмосферу диалога. Потому что это не просто Бог, который говорит, как говорящая голова по телевизору, в одно ухо назидает, приказывает, командует, ограничивает. А человек, как раболепное существо, пытается что-то подстроиться. Природа нашего жизни с Богом диалогична. Иисус, воскресший Господь, инициирует диалог, и Он не случает, потому что это форма сосуществования Бога и человека. Без диалога ничего бы не получилось. Мы для этого были, кстати, сотворены. И, конечно же, Христос разумеет подавленные чувства и ожидания двух измученных людей. Когда ваши надежды были обмануты, вы прекрасно понимаете, о чем бы я говорю. Когда вы, например, собирались на ком-то жениться, а потом вдруг узнали через неделю, что она уже замужем. Ну, так быстро произошло. Не успела в Вайбере вам написать и сообщить об этом. И вы можете, конечно, это сейчас весело. Вы просто представьте эти чувства. Каждый из нас не раз был обманут. Нам изменяли, нас предавали. Более того, мы делали это сами. Кто-то это делал здесь? Похоже, нас двое-трое. Мне нравится эта святая церковь. Юрий, я думал, хоть ты руку поднимешь. Поднял? Люблю тебя за честность. Итак, подавленные чувства, а Иисус рядом. Он рядом для того, чтобы слушать, Он рядом для того, чтобы объяснять. И мы с легкостью переживаем моменты, когда Бог с нами в ситуациях благополучия. Нам хочется прыгать, нам хочется радоваться, делиться об этом здесь, на домашней группе, говорить, что вот, работа нашлась, в семье все замечательно, в отпуск еду, ребенок послушный, язык иностранный изучает, даже заставлять его не нужно. Бог с нами. Но, друзья, Бог хочет с нами быть в моменты непроглядной тьмы. И, может быть, даже больше, чем в моменты благополучия. Бог хочет с нами быть там, когда мы раздавлены. Еврейский писатель, американский, французский, у него много гражданств, Эли Визель, который, кстати, умер всего лишь месяц назад, когда он был в застенках Освенцима, он описывал абсолютно зауряднейший эпизод концентрационного лагеря. Тогда, когда одного еврея казнили на виселице, и нацисты согнали всех для того, чтобы видеть их силу. Эли Визель очень рефлексирующий человек, глубоко всегда смотрящий в глубину своего сердца, отражающий это. Он говорит, тогда, когда повешенный человек издавал последние конвульсии, вися на веревке, вдруг послышался голос свидетелей из толпы. А где же Бог? И тогда Эли пишет в одной из своих книг, и что-то внутри меня проговорило. Здесь? А где ему быть? Здесь, на виселице. Мы очень разные люди. И кто-то спросит, где же Бог, когда безобидное человеческое существо вот так вот мучается в конвульсиях и проклянет небеса. А кто-то увидит небеса в конвульсиях и скажет, что он здесь. Одна из самых фундаментальных истин Писания, что Иисус с нами даже тогда, когда нам кажется, что Его с нами нет. Одна из самых фундаментальных истин заключается в том, что Бог с нами даже тогда, когда нам кажется, что Его с нами нет и быть не может. Интересный момент. Своим вот таким якобы неведением, а что произошло, когда Иисус спрашивает, Он побуждает тебя и меня к рассказу. К рассказу. Мы знаем, конечно, не понаслышке, что очень хорошо и легко бывает, когда кто-то дает нам простую возможность выговориться. С многими из нас, с многими из вас, меня и Юру связывают достаточно откровенные и близкие отношения. Отношения исповеди, отношения очень уязвимые. И мы очень ценим это, честное слово, очень ценим это. Но многими из нас владеет жесткий стереотип, что Бог либо настолько высок, настолько далек от наших чувств, что Он знает все и так, и зачем Ему мой рассказ? А задайтесь этим вопросом, действительно, зачем Ему этот рассказ? Почему Иисус, мы возвращаемся немножко к этой теме, почему Иисус выводит нас на этот диалог? Это к вопросу о молитве. Я от некоторых наших членов церкви, правда, давно слышал о том, что, а зачем мы молимся? Это хороший, искренний вопрос. А зачем мы молимся? Неужели Бог не знает о вас всего? Неужели Бог не знает всех ваших подвигов, всех ваших скелетов в шкафу? Неужели Бог этого не знает? Неужели Бог не знает, что вы окажетесь сегодня здесь, через пару часов вы окажетесь где-нибудь в ТК Москворечья за какой-нибудь курицей или гамбургером? Он это все знает. При этом Он спрашивает нас. И мне кажется, что это очень глубоко, это очень важно, потому что Богу нужна твоя и моя история, понимаете? Ему нужна история. Он не просто тешит свое любопытство, потому что Он хочет, чтобы мы сформулировали Ему свои чувства. Кто нас беспокоит, что нас беспокоит. Он хочет, чтобы мы это проговорили, для себя проговорили. При этом молитва, конечно же, не аутотренинг. Это не беседа с самим собой. Это не беседа с самим собой. Это беседа с тем, кто хочет слушать и кто умеет слушать. Выговоритесь Богу. В Писании очень много людей, которые выговаривались Богу, которые ругались с Богом. Один из них Иов. Я не буду пересказывать эту историю, но вы помните, как он бросал эту перчатку в небо, крича о том, что «Я невинен! Со мной все в полном порядке! Я давал милостыню! Я был верен жене! Я воспитывал своих детей! Я делал все, что можно! Бог, почему это произошло со мною, а не с ним? За что это мне?» Он выговорился. И в конце книги оказался более правым, чем те трое умников-богословов, которые пытались его приструнить. Это честный диалог с Богом. Интересно, что эти двое называют Иисуса не спасителем, а пророком в 19 стихе. Ну, наверное, это говорит о том, что они не сильно чаяли воскресение мертвых. Смерть, как им казалась сильнее лучшего из них. Распятие, вот конец истории. И дело не просто в том, что Иисус, с которым было связано столько надежд, теперь мертв. Дело не в этом. Дело в том, что это Иисус, который должен был победить язычников, а не умереть от их рук. И поэтому из слов Клеопы, 21 стих, а мы-то надеялись, что Он и есть тот, кто освободит. Ярко явствует, что ученики, они растворились, они потеряли веру в мессианство Христа, в то, что жизнь сильнее смерти. В их словах горечь поражения. Посмотрите, они потеряли Христа навсегда. Даже пустой гроб стало причиной еще одной печали. Казалось бы, мы сегодня поем в первой песне, если обратили внимание, да, Иисус живой, гроб пустой, Господь воскрес. Но это мы знаем спустя 2000. Теперь немножко перенесемся туда. Их чувства. А что, чем бы, каким бы свидетельством был пустой гроб для нас? У нас было хотя бы мертвое тело, понимаете? Хотя бы труп. Хотя бы труп любимого человека. Теперь даже этого нет. Так думали эти двое людей. Им в голову не пришло. О, пустой гроб. А может быть, вспомнить проповедь того самого Иисуса, Мессии, который что-то об этом говорил, и причем говорил неоднократно. Может быть, пустой гроб от свидетельства чего-то другого, но в голову этого не пришло. Они раздавлены, они побиты, как собаки. То же самое, когда подавлены и побиты мы, когда мы на самой низине, когда мы просто грудью вот, да, эти камни собираем, и грудь вся изранена, нам и в голову не придет, что в этом может быть что-то доброе. Что? Что? Скажите мне. Ну скажите мне свои слащавые христианские утешения, что Бог все знает. Если Он знает, почему мне так больно? Пустой гроб. И это причина печали. Роман Хенрик Хаггарда «Беатрис» повествует о трагической судьбе одной девушки, которая не смогла обрести снова утраченную веру. И вот ее диалог со священником, я его зачту. Священник. «Знаете, ваше заявление об утрате веры кажется мне смехотворным. В худшем случае она просто спит, ваша вера, и в свое время пробудится. Вы можете не принимать какого-нибудь определенного вероисповедания, но скажу вам откровенно, вообще отрицать религию только на том основании, что вы не в состоянии ее понять, ни что иное, как чудовищная интеллектуальная гордыня. Ваш ум слишком велик, мисс Грейнджер. Вы дали вашему уму увлечь себя, но, видите ли, он привязан к земле и не может воспарить. Теперь вы, наверное, опять на меня рассердитесь». Девушка Беатрис. «Да нет, на что мне сердиться? Я думаю, вы совершенно правы, и мне остается только уповать, что когда-нибудь я вновь обрету веру. Сейчас я вам расскажу, как я ее потеряла. У меня был маленький братишка, которого я любила больше всего на свете. Собственно, после смерти матери он был единственным существом, нуждавшимся в моей любви. Потому что отец, мне кажется, больше дорожит сестрой. От нее в хозяйстве куда больше проку. А мы с Элизабет всегда не ладили. Наверное, это моя вина, но ничего не попишешь, мы сестры, но очень далеки. Так вот, братишка заболел лихорадкой и долго находился между жизнью и смертью. И я молилась за него, как никогда прежде, ни за кого и ни за что не молилась. Да, я просила Бога, чтобы взял к себе меня вместо него. Потом кризис миновал, и брату стало легче. Я благодарила Бога, веря, что мои молитвы услышаны. О, как счастлива я была в эти 10 дней. А потом случилась беда. Братишка простудился, наступил рецидив, и в 3 дня он сгорел. Последние его обращенные ко мне слова были: «О, Би, не дай мне умереть!» Он звал меня Би. «Милая Би, пожалуйста, не дай мне умереть!» Но он умер. Умер у меня на руках. И когда все было кончено, я встала с его кроватки с чувством, что мое сердце тоже умерло. После этого я никогда больше не молилась. У меня было ощущение, будто кто-то надсмеялся над моими молитвами, будто мне возвратили его ненадолго только для того, чтобы потом ударить еще больнее. Нет ничего страшнее, чем убитая вера. Нет ничего страшнее. Ученики потеряли ее, потому что плохо слышали о том, когда проповедовал Христос. Может, мы и здесь, и вы, и я плохо слушаем, когда кто-то проповедует, поэтому с нами, может быть, иногда происходят вещи, которые происходят с учениками. Они смоделировали для себя очень удобную религию, в которую воскресший не помещался. Они смоделировали для себя религию Бога-воителя, который... Мы много раз говорили здесь об этом в парадигме, который придет и все расставит на свои места, который покажет, кто есть кто. Кто есть Израиль, избранный народ, а кто есть все остальные. Это очень удобная смоделированная религия. И вот это наше традиционное представление о Боге и узость мышления, друзья, мешает мне и вам мешает узнать воскресшего. Потому что у нас тоже есть некие модели. На сайте парадигма, если вы там были, если не были, зайдите, есть страничка, где расположено вероисповедание. Ну, помимо общих вещей, там, вера в Троицу, Бога, человечества, Христа, Библию как в Откровение, там описано несколько необычное вероисповедание, которое рассказывает о том, в какого Бога мы не верим. И знаете, когда я общаюсь с нецерковными людьми, оказывается, между нами больше общего и схожего, чем я когда-нибудь думал. Потому что они тоже не верят в такого Бога, в которого я не верю. Проблема в том, что они думают, что я в такого Бога верю. А я в него тоже не верю. Вот несколько вещей, которые я снял просто с сайта, для того, чтобы был какой-то пример. Если можно, чуть побыстрее. Я никогда не поверю в Бога, который застает врасплох человека по слабости своей, впадающей в грех. В Бога, который любит боль. В Бога, который включает красный свет на человеческие радости. В Бога, который осушает человеческий разум. Там очень много всего. Вы можете это прочесть. Я тоже не верю в такого Бога. Традиционное мышление о Боге, которое, может быть, было вбито в меня кем-то, чем-то, как-то. Даже, может быть, в церкви. К сожалению, такое бывает. И моя неспособность вместить большее, узость моего мышления заставляет меня оказываться вот в этой вот парадигме, что Бог — это тот, который ждет, когда я упаду, чтобы сделать мне та-та. Бог, который кайфует от боли. Бог, который не понимает человеческой радости. Бог, который считает, что люди невозможно любить, когда они в шортах в церкви. Вы не замечали, что короткие шорты очень мешают любить Заяшникова? А мне не мешают, вот как-то, не знаю. Если вам мешают, скажите об этом Вале. Потому что Бог больше всех наших шорт и всего остального. Я хочу спросить, а что конкретно тебе мешает распознать в своей жизни умершего за тебя и воскресшего? Не однажды распознать, там сколько-то лет назад, когда мы обратились к Богу и примирились с Ним, а распознавать Его каждый день, на всех развилках, на всех перекрестках. Сегодня и сейчас. Что мешает тебе распознать умершего и воскресшего? Что вообще мешает тебе верить? Что мешает тебе верить? Или кто мешает тебе верить? Кто эти люди, которые ласково прижали тебя к груди и направляются вместе с тобою в ад? Вы понимаете, такая любовь тоже бывает. Когда меня хотят залюбить до смерти, когда мне хотят, желают якобы добра, но того добра, который добро для этого человека, но ни в коем случае не для меня. Не надо делать мне как... Настя, как эта фраза звучит? Я очень люблю эту фразу.
Не надо делать мне как лучше, оставьте мне как хорошо.
Не надо делать мне как лучше, оставьте мне как хорошо. Я не хочу в ад с тем, кто меня любит. Если вы меня любите, оставьте меня в покое, я пойду своей дорогой. Что мешает тебе верить? Лев Николаевич говорил о том, что верить значит доверять тому, что нам открывается, и не спрашивать о том, от чего это так и что из этого выйдет. Потому что он продолжает, если я верю Богу, то мне нечего спрашивать о том, что выйдет из моего послушания Богу. Потому что я знаю, что Бог – это любовь, а из любви ничего, кроме добра, выйти не может. Женщины на рассвете получают свидетельство, 22 стих, что умершего нет, он воскрес. Несколько учеников обнаруживают то же самое. Заметьте, женщины обнаруживают, ну женщинам не верят по понятным причинам. Ученики обнаруживают, как бы тоже непонятно, что они там обнаруживают. Иоанн и Петр, помните, да, они там на перегонки бегали в одном из Евангелий, кажется, Иоанна. Я хочу сказать такую, выразить такую тезис, когда веры нет, тебя ничего не убедит. Понимаете? Когда веры нет, тебя ничего не убедит. Никакие доводы, никакие аргументы, никакие свидетельства. Все можно сказать отсюда, вот сидя вот здесь. Чернова сегодня вышла. Ну что она тогда рассказала, какую-то историю, вот это все. Дайте вы девочке кренделек какой-нибудь, пусть займется, не знаю, ну замуж в конце концов там выйдет что-нибудь. Что тут он сидит, просиживает? Понимаете, все можно опошлить, все можно сделать плоским и выбросить. А что тут они в ладоши хлопают? Мы такие получаем комментарии в Перископе от людей, которые случайно попадают на нашу страницу. Понимаете, кем мы выглядим для них? 100 человек, много терминологии, я не буду ее вслух просто. Вы понимаете, да, как это выглядит со стороны? Вы зачем сюда приходите каждое воскресенье? Вы что? Что с вами? Неужели этот человек... Встаньте. Неужели он так вас зомбировал?
И вас тоже.
И вас, и меня тоже. А я вас, а вы меня. И вот, присаживайтесь, пожалуйста. И вот 100 с лишним зомбиков здесь. Я понимаю их мысли. Я понимаю, что когда разум не просвещен, когда он загажен, он не может воспринимать ничего по-другому. Понимаете, когда я вам дам какой-нибудь черный фильтр, в каком свете вы все будете видеть? Понятно. Но иногда нам не хочется этот фильтр даже с глаз своих снять, потому что он нам удобен, потому что мне нравится все загаживать, потому что мне нравится думать о людях плохо, потому что мне нравится, что вы все сборище лицемеров, что вам только деньги нужны. Вы все такие же, вы только говорите, вы только притворяетесь. И ничто меня не переубедит. Понимаете, ничто, когда веры нет, ничего тебя не переубедит. Ты всегда будешь говорить и думать только так. И в моей жизни есть такие люди, наверное, в вашей жизни есть такие люди. Поэтому Льюис пишет, мы решаем, понимаете, с большой буквы, мы решаем поверить. Это решение, как и в брак, понимаете. Любая девушка, любой мальчик, парень, это кот в мешке. Димка Плеханов женился 9 августа. Поздравляю вас, ребят, аплодируйте. Вот. Оксана и Дима, добро пожаловать в семью. Леша Корнилов женился, но, видите, не доехал, понимаете, у него есть там свои вопросы еще нерешенные. И, понимаете, мы берем кота в мешке, никто не сможет изучить полностью предмет под микроскопом для того, чтобы принять решение. На этом я, пожалуй, женюсь. Да, мы изучаем характер, материальное благополучие, чего ж греха таить. Но это всегда кот в мешке, поэтому мы решаем прыгнуть в эту бездну с этим человеком. Я готов прожить с этой женщиной 10, 20, 50, сколько Бог мне даст лет? Или не готов? Или мне нужно только от нее какие-то дивиденды постоянно? А когда они закончатся, тогда до свидания, я пойду к более молодой, к более красивой. Мы решаем поверить, и все. Никто не может сделать больше. Вера не столько в том, что нас убедили доводы, сколько в том, что мы сделали выбор. Если же кто выберет неверие, никакие логические доводы его не убедят. И Льюис имел право об этом говорить. Почему? Потому что он был одним из самых интеллектуальных скептиков своего времени. Потому что Льюис пришел к Богу от обратного. Потому что он взялся за Священное Писание с искренним сердцем убедить себя и других людей в том, что это полная блажь. Но он не пришел с черным фильтром для того, чтобы читать Писание так, как читают его многие агностики и безбожники. Он пришел с открытым разумом для того, чтобы действительно разобраться. Он разобрался. Классик английской литературы. Хроники Нарнии и прочее, которые мы смотрим, перечитываем, пересматриваем. Он разобрался, и он сказал это. Мы решаем поверить. И вера — это выбор. А когда веры нет, тебя ничего не увидит. Позвольте, не могу не процитировать хроники Нарнии, свои любимые. Несколько эпизодов, очень коротких. «А как нам убедиться, что вы нам друг?» Эдмунд спрашивает у дочери Романду в «Покорителе зари». Она отвечает: «Никак. Вы можете верить мне, можете не верить». Мы-то думаем, сейчас что-нибудь Льюис умненькое такое выдаст, да? Нет, никак. Или дальше. Дядя Эндрю, агностик такой, в племяннике чародея, из упрямства и глупости убеждает себя, что Аслан, лев, да, символизирующий Иисуса, что Аслан не поет, он рычит. И даже сам Аслан приходит, не может его переубедить. Все, дядя Эндрю решил. Ты не поешь, ты рычишь. С гномами в последней битве, пройдя заветную дверь, они видят только темный вонючий сарай, хотя там цветы, роскошные яства, но для них это сено, гнилая репа и грязная вода. Вот этой новой прекрасной страны, которую они видят, вернее, которую они пришли, они видеть не могут, потому что не хотят. Заметьте, реакция Иисуса очень эмоциональна. Очень эмоциональна. Эмоциональна до такой степени, что может даже обидеть особенно хрупких эмоционально людей, которые вообще не умеют смеяться над собой. Вообще чувство юмора, когда мы можем улыбнуться и посмеяться над собой, это присуще только сильным людям. Я в этом убедился за 40 лет своей жизни. Так вот Иисус говорит: какие же вы бестолковые. Вы бестолковые. Вы читаете Писание. Вы были со мною. Но ничего. Мы годами здесь. Десятки, сотни, тысячи проповедей, евхаристий, служений. Люди по 15, по 25, по 40 лет в Боге. И смотришь на себя в зеркало и говоришь: Панков, какой же ты бестолковый. И Юра сказал: аминь, да. Как туго дается вам вера. Вот дословно. Это прилагательное греческое «бродус», медленный, непонятливый, плохо соображающий, даже есть значение «туповатый». Поэтому, когда мы называем кого-то ласково «тупенький», да, это имеется в виду, что мы на веру медленные. Вот в еврейской антропологии сердце – это орган ума и воли. Иисус использует это греческое прилагательное, которое я сказал, как об органе, который очень непонятлив, очень туповатый, очень медлительный. Поэтому дословно «медлительный сердцем». То есть косность, неповоротливость ума и воли учеников, то есть владея фактической информацией гробница-пуста. Они не готовы ничего менять, не готовы ничего воспринимать. И им, как и нам, друзья, им нужны не новые знания, за которые мы приходим все время на конференции, семинары на все, да, Нази? А нам нужна новая вера. Не новые знания, новая вера. Со знаниями у нас все в полном порядке уже давно, и с библейскими в том числе. И вот далее прямо по ходу, 27 стих, Иисус организует такую малую группу с изучением Писания. Вы когда-нибудь возьмете какая-нибудь малая группа на ногах, вот, ну, как бы, идя, не сидя, да, а на ногах. Посмотрите, Иисус делает именно так. Вот он указывает на фрагменты священных текстов, разъясняет, как они должны быть поняты в свете пустой гробницы. То есть он дает им обзор от Торы, от Моисеевой до пророков, что все это говорит о нем. И вот мы, как эти двое, ну чего ж там двое, весь Израиль. Знаете, мы тоже изучаем Писание, читаем Писание, словно через перевернутый телескоп. То есть мы читаем книгу, а видим, сами знаете что. То есть мы хотим видеть историю о том, как Бог избавляет свой народ от страданий, но не рассказ о том, как Бог избавляет свой народ через страдания. Есть разница. А конкретно через страдания Сына Божьего, который умрет под бременем чужого греха и воскреснет. Вот чему должно, суждено было случиться и что в конце концов произошло. Мы все еще нуждаемся в том, чтобы читать Писание. Простите, я снова об этом скажу. Мы еще, все еще нуждаемся в том, чтобы читать Писание. Читать и понимать. И вот данный отрывок, мне кажется, один из самых мощных призывов. Самый мощный призыв в Писании – молиться о присутствии Бога и водительстве перед началом изучения Библии. Потому что до этого все как будто скрыто. И вот воскресший присоединяется, объясняет, и все открывается. Возьмите себе за привычку, перед тем, как вы начинаете читать Писание, говорить: Господи, я вот говорю аминь под тем, что я бестолковый, мне нужна твоя помощь. Приди вот сейчас Духом Святым, вот это все как-то прочисти, помоги понять, помоги разобраться в этом. Если у самих не хватает силы воли, приходите на домашнюю группу. Я об этом еще скажу. Итак, нам нужно быть готовыми услышать вот этот упрек в бестолковости, только тогда наши сердца, они будут гореть. Поэтому давайте сейчас в сентябре, он не за горами, осень близится, начнутся снова наши домашние встречи, группы, перестанем ссылаться там, на нашу занятость. Есть люди, которые работают при президенте, нет? Значит, вы абсолютно свободны. Так вот, выберите для себя, наконец, домашку, начните посещать вместе с другими христианами, исследуйте Писание и, самое главное, применяйте Писание. Тогда, Бог даст, мы будем с вами вместе расти в вере. Греческое слово, которое я уже употребил, оно к нам не будет иметь никакого отношения. Итак, когда они были в деревне, 28-29 стих, куда держали путь, когда они подошли в деревню, Иисус сделал вид, что хочет идти дальше. Какой Иисус, интересно, он то вопросы задает о том, что случилось, хотя да, сам был героем всех этих историй, то такой, знаете, вот так иногда, не хочу это сравнивать, но бывает так, иногда девушки так себя ведут, да, как будто вот все, они идут дальше. Вот, как бы губы шепчут «прощай», глаза кричат «останься». Вот, конечно, Иисус, да, не делал этих вещей, но, ну, знаете, в этом глубокая истина. Мать Тереза говорит, что Бог любит очень сильно нас, но никогда нам не навязывается. Но никогда Он нам не навязывается. Поэтому и мы, да, призываем друг друга не быть навязчивыми. Мы можем быть примером, мы можем быть моделью, мы можем быть парадигмой наших отношений, нашей веры, но мы не хотим. Это дурно, это дурной тон, если хотите. Это грех, в конце концов. Давайте назовем это так. Навязываться, продалбливать. Есть упорство, есть настойчивость. Я понимаю, что грани очень тонкие, сейчас я не способен их объяснить. Но навязывать, ты должен поверить в то, во что верю я. Ты должен читать эту книгу. Ты должен вставать вместе со мной на колени и молиться. Тебе же будет лучше, Лиза. Но Лиза так не воймет, понимаете? Лизе нужно показать, что вы это делаете каждый день. Чтобы она видела это от папы, от мамы, там, от сестры, там, от церкви и прочее. Итак, они настойчиво упрашивали остаться, и вот всемогущий, благой, творец видимого и невидимого, дыханием которого жив всякий человек, но он не может одного. Он не может войти в дом без приглашения. Я обожаю такого Бога, я не знаю, как вы. Он может все. Он может все, но при этом он выбрал самоограничение. Вы можете себе вот это представить, да? Когда ваш ребенок тупит, и у него между четверкой и пятеркой, или тройкой и четверкой, вы понимаете, что он делает ошибку сейчас, здесь, вторую, а вот третью, а вы такие, ну вы же понимаете, что это жиши, пиши с буквы И. И хочется сказать, там, по рукам ему надо сказать, да сколько раз мы об этом писали. Но вы вот стоите вот такие, Господи, мне так сейчас плохо, но пусть он напишет Жи через И. Пусть он получит свой заслуженный трояк. Самоограничение. Не вмешаться. Не сделать это за. не ворваться в чужую жизнь, не навести в ней порядок, так как вы считаете, что там порядок. И Бог делает это. Поэтому, когда Он проходит мимо, мы можем сказать: останься. Останься со мной побеседовать, Иисус. А можем сделать вид, что да, Он тут гуляет постоянно. Пусть проходит мимо. Когда мне будет нужно, я Его остановлю. И сегодня это метафора. Вот Иисус проходит здесь, да, по этим рядам. Кого-то Он касается больше, кого-то меньше, кого-то вообще ничего не трогает. А кто-то, может быть, чуть ли не плачет уже где-то внутри себя навзрыд. Мы все очень разные, по-разному реагируем на Бога, на слова Писания. Но Он проходит, и у меня нет гарантии, что Он пройдет завтра мимо тебя так же, что ты что-то почувствуешь. И когда ты думаешь, что в 60-70 лет, вот тогда-то я вспомню о Боге и обращусь. Нет. Нет. Потому что я вижу это по пожилым людям. Я вижу это по своей бабушке, насколько это трудно дается, когда здесь есть люди не сформированным образом жизни. Мне кажется, уже даже самые молодые, лет по 17, по 18, у них уже есть привычки, какие-то традиции. Так вставать, так ложиться, так есть, так не есть, тем общаться, с этим не общаться. Мы уже с вами очень сформированные люди. Теперь набросьте себе лет 25-30 и подумайте, что вы лет в 50-60 поменяете образ жизни. Вы можете себе это представить? Мы сейчас его поменять не можем, не хотим. Как вы его поменяете через 30 лет? Как? Итак, он всегда будет делать вид, Иисус, что хочет идти дальше, до тех пор, пока вы не захотите его остановить. Вера – это дар от Бога, но Бог никому не навязывается. Однако, конечно, если ты его остановишь, он примет твое приглашение, кем бы ты ни был. Каково твое прошлое? Что ты сделал, чего ты упустил? Он обязательно примет приглашение. Иисус был гостем в этой встрече, но посмотрите, он ведет себя как хозяин. Именно так ведет себя Бог. То есть, если ты пригласил его к себе, дружок, простите за такое обращение, ты должен быть готов. К чему? Что Бог не останется в кладовке. Он не будет там собирать пыль и играть в паучков. Он обязательно будет претендовать на лучшее. Почему? Просто потому, что он Бог. Все. Именно поэтому, когда ты позовешь его, он будет стараться занимать центральное место в твоей жизни. Это основная причина. Именно по этой причине, мне кажется, многие из нас боятся пригласить Бога в свою жизнь. Потому что нужно что? Потому что нужно поменяться местами. Потому что нужно сделать рокировку. Потому что до этого Богом в своей жизни был я. Потому что я рулил, я принимал решение. И я знаю, как мне лучше. Мне не нужен Бог, чтобы мне говорить, как мне делать лучше. Я достаточно взрослый мальчик для того, чтобы понять, как мне жить. Не учите меня, помогите мне материально. Так говорят мои родственники, во всяком случае.